в новом историческом цикле «Свидетели о событиях 1917 года» мы знакомим наших слушателей с воспоминаниями свидетелей и участников судьбоносных событий 1917 года. В течение 2 лет сотрудники «Радио Свобода» разъезжали по странам рассеяния русской эмиграции и проводили интервью с людьми, которые либо активно участвовали в событиях 1917 года, либо были их живыми свидетелями. Среди опрошенных 79 человек были партийные и политические деятели, историки, писатели, журналисты, общественные деятели, юристы, военные. Вы услышите личные мнения людей различного социального происхождения и различных политических взглядов. От социал-демократов и социал-революционеров до монархистов, от крестьянских сыновей до генералов. В сегодняшней передаче мы продолжаем рассказ свидетеля революции, ныне покойного Юрия Павловича Анненкова. Он был тогда молодым, но уже известным художником. После Октябрьского переворота по заказу советского правительства он писал портреты Ленина, Троцкого, Радека и других большевистских вождей. Он также хорошо знал всех известных писателей того времени и с многих из них писал портреты. В сегодняшней передаче Анненков рассказывает, как он лично воспринимал февральскую и октябрьскую революцию.
Юрий Павлович, где и когда вы в первый раз услыхали или узнали о том, что произошла февральская революция?
Как ни странно, я узнал об этом в театре, или вернее, выходя из театра. В годы мировой войны знаменитому театральному постановщику, одному из крупнейших театральных постановщиков нашего века, Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду пришлось работать с классическим репертуаром в Мариинском и Александринском императорских театрах. Наибольший интерес был вызван постановкой Лермонтовского «Маскарада» по принципу итальянской комедии в Александринском театре. Успех спектакля был необычайный, аплодисменты носили стихийный характер. Но этот спектакль остался в памяти не только благодаря своим качествам, но еще и потому, что он был последней постановкой императорских театров. Выйдя из-за кулисной толчии через актерский подъезд на улицу, я с удивлением увидел, что вокруг театра не было ни одного извозчика и ни одного автомобиля. Площадь перед театром была пуста. Я сделал несколько шагов, когда неожиданно где-то поблизости затрещал пулемет. Перейдя с опаской Невский проспект, я завернул за угол и увидел баррикаду из опрокинутых саней, каких-то ящиков и столбов. Все стало ясно. Это была революция.
Вы не помните, какой это был день?
Я думаю, что это было 25 февраля, суббота.
Вы Мейерхольда лично знали?
Да, конечно, я лично знал его многие годы. Мы были очень-очень близки, были на «ты». И, между прочим, вот через несколько дней после этой постановки «Маскарада», после первого дня революции, встретившись с Мейерхольдом, я услышал от него. «Трах-тарарах!» – выругался он. «Теперь, братец, мы будем сами выколачивать наш театр». Однако выколачивать театр оказалось делом слишком сложным. Россия пережила один из наиболее тяжких моментов в своей истории. Создать свой театр в таких условиях было для Мейерхольда непосильным, и его оптимизм быстро истощился. Теперь принято верить, что Мейерхольд был убежденным коммунистом. Мейерхольд вошел в партию, это верно. Но он сделал это уже после того, как коммунистическая партия оказалась у власти, стала диктатурой. Мейерхольд интересовался только театром. В этом не было ничего эгоистического или эгоцентрического. Он интересовался театром для человечества, для обогащения культуры человека, для обогащения его духовной жизни. Однажды в августе 1917 года Мейерхольд зашел ко мне и, зная, что я был в дружеских отношениях с Борисом Викторовичем Савенковым, спросил меня, не смогу ли я устроить их встречу в моей квартире. Мейерхольд сказал, что положение театра ввиду политических событий становится все более безнадежным, в особенности театра новаторского, театра исканий. Театр выдыхается, и для его спасения нужны деньги, нужны материальные возможности, которыми в данных условиях располагает исключительно правительство. Но всякое правительство поддерживает главным образом театры академического характера. Савенков же не только министр, не только член правительства, продолжал Мейерхольд, но также и друг искусства, и его содействие могло бы оказаться весьма важным. На те или иные политические тенденции мне наплевать с высокого дерева, прибавил Мейерхольд. Я хочу спасти театр, омолодить его, несмотря на события.
А эта встреча состоялась?
Встреча состоялась. Савенков, как известно, не принадлежал коммунистам. Он был их противником. Впрочем, политические темы во время этой беседы, как ни странно, вообще не были затронуты. Идеи Мейерхольда чрезвычайно заинтересовали Савенкова, и он обещал сделать все необходимое, чтобы они могли осуществиться. Но, к сожалению, через 2 месяца произошел Октябрьский переворот, и Савенкову пришлось скрыться. Что оставалось делать Мейерхольду для спасения театра? Объявить себя коммунистом и записаться в партию.
А какие у вас, Юрий Павлович, остались воспоминания об октябре, об Октябрьской революции?
Мне удалось присутствовать в качестве неисправимого ротозея на площади Зимнего дворца вечером 25 октября. Помню, как в молочном тумане над Невой бледнел силуэт «Авроры», крейсера «Авроры», едва дымя трубами. С Николаевского моста торопливо разбегались последние юнкера, защищавшие Временное правительство. Уже опускалась зябкая, истекавшая мокрым снегом ночь, когда ухнули холостые выстрелы с «Авроры». И это был финальный сигнал. Добровольческий женский батальон, преграждавший подступ к Зимнему дворцу и укрывшийся за дровяной баррикадой, был разбит. Дрова разлетались во все стороны. Я видел, как из дворца выводили на площадь министра Временного правительства, как прикладами до полусмерти били обезоруженных девушек и оставшихся возле них юнкеров.
Позвольте тут вас перебить. Некоторые утверждают, что штурм дворца был настоящей военной операцией. А другие говорят, что, собственно, никакого штурма и не было. Что несколько десятков человек без особого сопротивления взяли и заняли дворец.
Второе утверждение было бы правильнее. Но все-таки там в последний момент появились броневики. Хотя сражения, конечно, настоящего не было. Потому что эти бедные девушки, укрывшиеся за дровами, конечно, моментально были разбиты.
Сколько приблизительно, по-вашему, их там было? Несколько десятков, несколько сотен? Сколько с одной стороны и сколько с другой стороны было?
Сотен не было ни с одной, ни с другой стороны. Этих самых девушек и юнкеров осталось в последний момент совсем мало, потому что многие разбежались еще до того, как начался штурм, когда они увидели, что они уже больше ничего не могут сделать. Там остался какой-то десяток, может быть, 2 десятка, что-нибудь в этом роде. А солдат и красногвардейцев, которые пришли туда, их было, может быть, 1,5 сотни всего, что-то в этом роде. В общем, это было явление не очень военного характера. После взятия Зимнего дворца мне удалось пробраться в Смольный, где заседал съезд советов. Там на трибуне я впервые увидел Троцкого. Поверх довольно элегантного черного костюма на нем была надета распахнутая и сильно потасканная солдатская шинель. Троцкий говорил о победе. От имени военно-революционного комитета объявляю, что Временного правительства больше не существует. Отдельные министры подвергнуты аресту, другие будут арестованы в ближайшие часы. Нам говорили, что восстание вызовет погром и потопит революцию в потоках крови. Пока все прошло бескровно, мы не знаем ни одной жертвы. Я не знаю в истории примеров революционного движения, где замешаны были бы такие огромные массы, и которое прошло бы так бескровно. Обыватель мирно спал и даже не знал, что в это время одна власть сменялась другой. Так говорил Троцкий. В этот момент в зал вошел Ленин. «В нашей среде находится Владимир Ильич Ленин», — сказал Троцкий, «который в силу целого ряда условий не мог до сего времени появиться среди нас». «Да здравствует возвратившийся к нам товарищ Ленин!» Встреченный рукоплесканиями, Ленин, выждав минутку, взмахнул рукой и сказал: «Товарищи, рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. У нас имеется та сила массовой организации, которая победит все и доведет пролетариат до мировой революции. Да здравствует всемирная социалистическая революция! Снова раздались бурные аплодисменты, крики «Ленин! Ленин! Ленин!». Еще не совсем уверенно раздалось в переполненном до отказа зале пение «Интернационала» как гимна.
Вы слушали продолжение воспоминаний свидетеля революции, известного художника того времени Юрия Павловича Анненкова. Это была передача нашего цикла «Свидетели о событиях 1917 года».